Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И наш гость – настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский.
Здравствуйте, добрый вечер.
Наше досье. Протоиерей Алексей Уминский родился в Москве в 1960 году. Окончил Московский областной педагогический институт имени Крупской и 8 лет преподавал в общеобразовательной школе французский язык. В 1990 году стал священником. Первые несколько лет служил в Подмосковье. С 1993 года настоятель столичного храма Живоначальной Троицы в Хохлах. На телеканале «Культура» вел программу «Дела житейские», а затем сериал «Тесные врата», который был посвящен житиям святых. С 2003 года ведущий программы «Православная энциклопедия».
Сегодня такой знаковый день. Вообще, наверное, в православном календаре очень много особых дней, да? Но когда идет Великий пост, то практически каждый день, особенно воскресенье, имеют не только какое-то отдельное название, отдельный какой-то чин, но и такую достаточно большую историю и большое духовное значение для православного христианина. Вот сегодня день торжества православия. Что значит, что это значит? Почему именно в этот отдельный конкретный день мы возглашаем это торжество, при том, что идет пост, по идее, надо как-то окуклиться, свернуться, ужаться, да, а тут вдруг первая неделя поста и заканчивается торжеством.
Ну, пост – это не обязательно скукожиться, ужаться и как-то, так сказать, вот погрузиться в какое-то такое немодствование и невидение, ничего. Наоборот, это, ну, так называется в наших песнопениях весна покаяния, то есть весна, как вот сейчас, все расцветает, все становится каким-то удивительным, свободным, легким и, наконец-то, просыпается к жизни. Вот пост – это тоже пробуждение к жизни. И как знак такого пробуждения к жизни, это вот значение того, что вообще-то, собственно говоря, для нас православие собой является, что для нас значит быть православным. Очень часто мы говорим «я православный», в последнее время мы очень часто употребляем это слово в качестве существительного, даже уже не в качестве прилагательного. Вот. А как раз пост и первая неделя поста, мне кажется, вот она этому посвящена, чтобы как можно глубже понять, что это значит для меня – быть православным христианином. Поэтому вот этот день торжества православия – это особенный молебен, торжественный, возглашающий ту истину, которую хранит Церковь, ту истину, которая известна нам о Боге. Вот. И как это ни странно, вот это еще и торжество иконопочитания, то есть, ну, не просто какие-то сборник догматического учения, но прежде всего это праздник, посвящен тому, что была повержена, ну, может, такая вот очень опасная ересь, как иконоборчество. Окончательно православие утвердилось после этого.
Отец Алексей, да? Я прошу прощения, а это значит, что можно, ну, как бы в узком смысле и в широком смысле рассматривать этот праздник торжества православия? То есть, условно, в узком смысле это как раз то, что касается иконоборчества и победы над ним, в широком вообще торжество православия, или эти вещи невозможно даже,
Они все взаимосвязаны. Дело в том, что ведь это не просто утверждение того, что мы, православные, почитаем иконы, поклоняемся им, молимся перед ними, зажигаем перед ними лампады, а в этом есть нечто гораздо больше. Ведь икона почитания связана именно с тем, что мы почитаем прежде всего Бога воплощения. Бог стал человеком. Бог во всей полноте принял себя всю человеческую природу. И поэтому он стал
образом.
Он стал изображаемым. Угу. Он Бог невидимый, непостижимый, неизвестный, бесконечный, вечный. Все, что о нем можно сказать, такого, знаете, непредставимого. Ведь о Боге, Бога не видел никто никогда, говорит Иоанн Богослов. Понять Бога невозможно, увидеть Бога невозможно, представить Бога невозможно. Всякое представление, ложное представление о Боге – это искажение. Почему, собственно говоря, Ветхий Завет запрещает изображать Бога? Потому что Бог неведом и неизвестен. И всякое изображение, представление о Боге
будет меньше, чем
будет он. Будет не просто меньше, будет ложью о Боге. Будет ложью о Боге. Будет вот то, что мы называем идолопоклонством. Конечно, ложь о Боге. Ложное изображение Бога – это и есть идол. Вот. А здесь Бог явил себя сам во всей полноте в человеческой природе и стал не просто изображаем, а он стал познаваем нами. Познаваем нами через причастие ему. Мы с ним соединяемся. Он воспринял человеческую природу для того, чтобы мы смогли войти в его божественную природу, так говорит апостол Петр. Всем нам предстоит стать причастниками божественного естества.
А в таком случае, вот смотрите, если он познаваем, если он изображаем, то почему тогда только икона? Почему тогда не трехмерное изображение, которое там западная церковь вполне приветствует, допускает? Для восточной церкви этого почти нет, за редчайшими исключениями какие-то северные, вот там пермские боги, там,
ну, еще вы знаете, что-то. Икона в своем развитии претерпела длинный-длинный путь, и икона не равнозначна портрету.
Совсем нет.
Совсем. Икона – это символ, икона – это в том числе богословие, икона – это, как об этом говорил отец Павел Флоренский, это окошко в Царство Небесное, через которое мы познаем мир невидимый, соприкасаясь с миром видимым. Поэтому икона может быть разной. Икона может быть разной, но она не равнозначна портрету, потому что она изображает Царство Небесное, она изображает преображенного человека, если мы изображаем святых, она изображает Христа Спасителя в его славе или в его страдании, но Христа Бога-человека, а не просто Христа-человека. Потому что мы исповедуем, что Христос имеет две природы, божественную и человеческую, но единую личность – богочеловеческую личность. И поэтому это не портрет человека по имени Иисус. Угу. Это образ.
То есть в скульптуре, получается, плоть все равно давлеет. Вот изображение плоти, но поскольку это осязаемое и трехмерно. И поэтому...
Ну, вы знаете, существует...
Поэтому тоже есть ложь.
Неправда. Вот это... Нет, у нас есть изображение распятий. Вполне скульптурные и вполне древние, которые не противоречат самому представлению об образе и об иконе. Вопрос не в трехмерности, вопрос в том, о чем говорит икона. Икона, с одной стороны, почему, собственно говоря, мы так празднуем этот день? В чем беда иконоборчества? В том, что опять-таки приходит учение о том, что человек и Бог не могут быть вместе, что Бог с человеком никак не имеет ничего общего до конца. Как вот была ересь там монофизитства, которая говорила о том, что если Бог и воспринял себя человеческую природу, но все-таки божественное в нем превалировало и подавляло человеческую природу, потому что, ну, Бог больше, чем человек. Как вот может быть Бог и человек вместе, наравне? Не может такого быть. Но может, оказалось, и именно так и есть, потому что если Бог не воспринял полноту человеческой природы, значит, человек не вполне спасен. То, что Бог не воспринял, то он и не преобразил, и не ввел в Царство Небесное. Поэтому это было так важно, вот вообще так важно понимать, что такое наша догматика, что значит учение о Боге. А учение говорит вот в таком прекрасном своем остатке о том, что человек и Бог живут единой жизнью, могут жить единой жизнью. Что эта единая жизнь человека и Бога заключается в том, что Бог может так, что Бог так возлюбил человека, что передал ему все, что можно только человеку передать, самого себя. Отдал ему самого себя для того, чтобы человек не испугался отдать самого себя Богу тоже до конца. И в этом есть вся красота нашей веры, вся красота нашего православия. Поэтому сам человек – это тоже икона, образ Божий. И поэтому, почитая сегодня икону, мы вместе с этим превозносим человека как образ Божий.
Каждый раз, когда вы говорите, вы нагружаете такой ответственностью, там, не знаю, меня, вас слушающего, и, думаю, всех остальных.
Это очень важно, потому что, когда мы говорим об иконе Бога, мы не можем забывать о том, что самая настоящая икона Бога – это человек. И это, собственно говоря, заключено даже в нашем богослужении. Священник, который совершает кождение, ну, скажем, на Великой Вечерне, при включенном паникадиле, при зажженных свечах торжественно, он кадит иконы и также оборачивается к человеку, кланяясь ему, кадит присутствующих в храме как образ Божий, наравне с иконами. И поэтому вот этот праздник торжества православия, он учит нас не только, скажем, тому, перед какой иконой, как правильно молиться. Это самое простое и самое, может быть, неважное, то, что мы знаем об иконах. А учит нас тому, как там относиться друг к другу в том числе.
Ну, тогда в этом смысле это очень постный праздник.
Конечно.
То есть, ну, опять все упирается в то, что...
Не ешьте друг друга.
Да. Самое трудное.
Я думаю, гораздо более трудное. Любите друг друга.
Ну, знаете, к этому...
Любите друг друга.
Хотя бы первый шаг надо сделать.
Вы знаете, вот очень часто наше сознание рисует, вот как мы православные, что для нас это значит? Что мы правильно почитаем наши догматы. Что наши догматы самые-самые-пресамые, а все, кто не с нами, те еретики. И вроде как торжество православия – это как раз утверждение того, что мы-то православные.
Что мы главнее, да.
А все остальные, ну, кто они там такие? Да, понятное дело, ужас, даже... Даже о них и говорить не хочется.
Тут я выезжаю весь в белом, а вокруг все-то...
Ну, конечно. И получается так, что торжество православия воспринимается как торжество православных над кем-то, как торжество православия над тем, что не является православием. И здесь вот для меня всегда был такой серьезный вопрос. Собственно говоря, вот мы знаем эти догматы. Мы приняли учение семи вселенских соборов. Мы почитаем наших отцов, которые на этих вселенских соборах отстояли истину православия. Причем многие из них кровь за эту истину проливали, такие как, скажем, Максим Исповедник, многие другие. Вот, они действительно вот веру эту для нас принесли, сформулировали ее в нашем символе веры, который мы читаем каждое утро. Зачем? Для чего? Почему так это важно? Вот эта догматика, она для того существует, ну, как математика, то есть, или как точная наука, как что-то такое, что дает нам уверенность в том, что если мы эти догматы хорошо знаем и в них не ошибаемся...
Значит, мы хорошие.
Но вот тут вопрос. Прежде чем мы поем, скажем, на литургии символ веры, звучит такой возглас... Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем, то есть будем исповедовать Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную, нераздельную, и только после этого звучит символ веры. Оказывается, что если ты можешь хранить все догматы, но при этом у тебя нет никакой любви ни к кому, ты, например, этими догматами утверждаешь свою ненависть к тем, кто этих догматов, скажем, не имеет, или просто о них пока еще не знает, он еще не стал православным, он еще вообще не обратился ко Христу. А ты уже все догматы знаешь, но при этом у тебя нет любви. И вот для меня был всегда вопрос, а что является большей ересью?
Фарисеи и книжники, вот просто так.
Вот незнание догматов, или знание догматов и абсолютное чувство собственного превосходства и гордыни, и нелюбовь. Так вот, я думаю, что если человек, зная все догматы прекрасно, могущий их объяснить, но при этом в своем сердце любви не имеет, он и есть главный еретик. Он не может быть православным, если он не любит никого, или, по крайней мере, не хочет никого любить. Потому что догматы, они существуют только потому, чтобы явить нам, что Бог есть любовь, научить нас любви. Догматы должны не ненависти, не разделению, не торжеству православных над неправославными, а тому, как Бог открыл себя церкви и научил через это любить. Если мы не научились любить, если мы этому учиться вообще не желаем, если для нас возможность надмиваться над другими основывается на нашем знании догматов, то это вообще тоже ересь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, настоятель Московского храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. А вот, кстати, очень действительно важно то, что вы сказали о торжестве православия, что это торжество любви, а не торжество православных над всеми остальными. Но ведь в некоторых храмах до сих пор поют вот этот чин анафематствования всем остальным, кто не православный. И как он вообще тогда мог появиться? Что это такое?
Ну, это исторический, конечно, момент нашего богослужения, который возглашался всегда в древности, только в кафедральном соборе, ну, при стечении епископов и патриарха, с тем, чтобы напомнить исторический путь православия, путь вот этого стояния за веру, прежде всего, путь того, как святые отцы, как наши... вот те наши святые, которые вот так создали такой фундамент нашей веры, который мы называем священным преданием, сохранили для нас это богатство. Эта анафема прежде всего говорит о том, как люди, надмеваясь своим умом, отпадают от церкви. Что, собственно говоря, стоит за каждой ересью? За каждой ересью стоит человеческая гордыня. За каждой ересью стоит желание самоутвердить себя вот на какой-то основе, которая бы дала возможность себя считать лучше и выше других. Причем в религии это наиболее опасно. Наиболее опасно. И вот когда речь идет об этом, то тогда в большей степени понимаешь, что вот эта вот анафема не означает проклятие. Потому что анафема не переводится как проклятие, а переводится как отлучение, как свидетельство того, что человек отторгает себя от истины своей собственной гордыней. Вот и все. Ну, я думаю, что сегодня многие как раз воспринимают это как такую возможность, так еще раз как-то так
конечно,
сказать.
Конечно, вот то, о чем вы говорили.
Вот они, да. Но мне кажется, это было бы неверным. Вот
они ненавистны. Они ненавистны, потому что они предали, потому что они не поняли, потому что они отошли, потому что они упорствуют в своих заблуждениях, поэтому они достойны наказания. А если они достойны презрения и наказания, как можно их любить? Здесь же, ну, понимаете, вот логика же, она очевидная. Как можно тогда любить? Или тогда я прихожу к выводу, что в принципе православие парадоксально.
Православие парадоксально, и надо сказать, если мы внимательно посмотрим на то кипение страстей, которое было вот в те времена, когда церковь была в страшном состоянии, разделение вот, последователей одного учения и последователей другого учения, как скажем, во время арианства, это было ужасное состояние церкви, во время монофизитства это было ужасное состояние церкви, когда люди, запутавшиеся, не понимающиеся, очень искренне, приходящие к своему учителю, следовали за ним, а он оказывался вот в заблуждении. И когда читаешь вот историю церкви, когда вот сталкиваешься с этим, ну, честно говоря, сердце крови обливается, потому что понимаешь, что это были страшные страницы внутренней войны, внутренней нелюбви, внутреннего какого-то разделения, которое все-таки церковь преодолевала. Церковь преодолевала по-разному, в разные времена по-разному, но, тем не менее, преодолевала. И здесь очень важно понять, что ну, мы не радуемся о погибели грешников. Церковь не может быть радоваться тем, что она побеждает кого-то в борьбе. Она может радоваться тому, что победа – это истина. Но не то, что одни победили других в каком-то жутком состязании и теперь могут показывать пальцами, вот смотрите, они еретики, они злобствующие, они такие сяки. У нас есть тексты, конечно, богослужебные, в которых мы говорим о том, как эти, гнусны эти ереси. В том числе, например, вспоминая о Оригене. И в богослужебных текстах сам Ориген становится как бы персонификацией вот этой самой его лжеучения, которое появилось за потом много-много столетий после его смерти. Но при этом мы того же Оригена почитаем как учителя церкви и знаем, что Ориген воспитал как учитель прекрасных, учеников, которые потом были канонизированы и стали нашими святыми отцами. Например, Георгий Чудотворец Неокесарийский был одним из ближайших учеников Оригена, и его лично очень любил, потому что сам Ориген был как человек, очень высокой жизни. Он был очень увлекающийся, конечно, он был очень экспансивный, очень эмоциональный, он был потрясающим философом, он был совершенно удивительным интеллектуалом. Представьте себе, что в тот период он написал более 1000 книг в III веке. Более 1000 книг человек написал. Он был очень образованным. Благодаря его учению сформировались многие догматические понятия, но он мог заблуждаться. Как может заблуждаться каждый человек. И у каждого человека есть право на заблуждение, в том числе на свою собственную богословскую ошибку. Не все святые отцы были всегда во всем друг с другом согласны.
Да что уж говорить, если даже соборы целые заблуждались, а потом последующие Конечно. Соборы отменяли их решение. Но...
А тогда как жить?
А как
тогда жить современнику? Понимаете? Ну вот хорошо, вот он такой, он заблуждался. Я простой человек, не такой интеллектуал, более того, я там, не так верующий. Я иду за ним, он заблуждается. Я этой дорогой попадаю. Собор принимает какое-то решение. Я современник, я подчиняюсь решениям этого собора. Я жизнь так проживаю. Потом наступает следующий собор, который отменяет решение этого. Я еще. Может быть, не умер. Я...
Это жизнь.
Вот. Это примерно жизнь. Как, вот знаете, Сталин, 20-й съезд, наверное, еще страшнее, если мы говорим не об устройстве общества, а об устройстве мира.
Конечно же, мы оглядываемся уже назад и смотрим на эту как совершившуюся историю, но представить себя, как вы сейчас представили себя вот в котле этой истории, да. Очень страшно. Очень страшно, потому что на самом деле вот все эти вещи действительно очень живые и во многом очень-очень искренние. Многие люди искренне заблуждались, очень многие люди искренне ошибались, очень многие люди искренне верили к своим учителям, потому что эти учителя были, ну, скажем, как Арий, в высокой духовной личной жизни.
Получается, горе от ума? У них случилось.
Случилось, может быть, и горе от ума.
Это да.
Или в конечном итоге, как я уже сказал, личная гордыня утвердила человека настолько, что он вместо того, чтобы приводить людей ко Христу, стал приводить их лично к себе.
Да, ну вот опять же, смотрите, для меня вот это важный момент. Вот, когда один собор отменяет решение другого. А вот я современник того решения, которое потом признано неправильным.
То есть я полжизни прожил в ереси, получается.
Например, или...
Так бывало.
Или, например...
Так бывало. Я вам больше
прошу прощения, потому что вот для меня вот и другая сторона медали. А собор принимает решение, а я... Вот я не согласен с ним. Я с ним не согласен, и проходит несколько десятков, например, лет или десятков лет, когда я не согласен, и когда я еще, может быть, имею смелость об этом говорить. И мне все говорят, ты что, ты идешь против церкви, потому что церковь так решила, а ты идешь против церкви, и я проживаю сколько-то лет или десятков лет в ощущении, что я в силу своего, там, не знаю, заблуждения, недоумствования, неправильного чувствования, ну вот я не могу с этим ничего сделать, и я иду против церкви.
И я Лев Толстой.
Ну, не знаю, про Льва Толстого я тут за скобками поставил, но вот какой-то обычный человек. Вот как тогда с этим жить? Он проживает жизнь, и, ощущая, что он против церкви.
У нас в нашем символе веры, после того, как мы исповедуем догматы церкви, да, мы говорим «верую в единую святую соборную апостольскую церковь». Это не значит, что мы все прекрасно понимаем в учении церкви. Это не значит, что мы вот все принимаем до конца в том контексте историческом, в котором церковь сегодня живет. Но мы верим в том, что Дух Святой в этой церкви живет, и Дух Святой эту церковь ведет. И поэтому в данном случае нет ничего страшного в том, ну, такого трагически страшного, окончательно страшного, что если человек, находясь в лоне церкви, не все понимает и не все до конца принимает. Ну, например, мы живем сейчас в такой исторической ситуации, когда не так давно совершилась канонизация царской семьи. Не все эту канонизацию приняли.
Абсолютно.
Многие люди до сих пор живущие, так сказать, вот, не могут внутренне обращаться с молитвой к святым царственным мученикам и страстотерпцам.
Да, потому что для кого-то Николай Кровавый. все равно.
Ну, сложилась вся. Да. Вот, например, что, считать этих людей еретиками, или считать этих людей не членами церкви, или как бы сомневаться в их искренней вере во Христа? Да нет, конечно. Да нет, конечно. Просто человек может чего-то не понимать, но это не значит, что он отказывает всей церкви в ее спасительном подвиге, в ее спасительном шествии. Вот и все.
Ну, мне хотелось бы вернуться к ересям. Я не зря Льва Толстого упомянула. И вот мы говорили об Оригене, об Арии. Получается, что ересью, как правило, болеют лучшие люди общества. Самые интеллигентные, самые интеллектуальные. Простой человек от Сахи, он, в общем, ну, он может быть в язычестве в каком-то быть увлечен, но уж точно не в ереси. Ну, или если он уже последует за неким учителем. Но у него самого вопросов не возникнет. Ему вот как написано, так он и живет в Евангелии.
Это верно. Это
а
верно.
Тут вдруг появляется какой-то умный очень человек.
Это верно. Ересиархами все время становились люди наиболее интеллектуально развитые, наиболее известные, конечно. Конечно так. Ищущие.
А что, а зачем, даже, я не знаю, ну, где просто там ангелов доста, да, в народе, как говорят. Но вот ведь все же вроде написано в Евангелии. Что еще искать-то?
Ну, видимо, в Евангелии не написано многих вещей, которые человеку необходимо знать о Боге. Вот многие вещи, например, которые в Евангелии написаны, не раскрыты. То есть все написано, но должно быть понято до конца и принято до конца. И первые ереси, например, отрицали божественность Христа. Отрицали божественность Христа, как арии, например, о котором мы сегодня говорили. Потому что так проще понять, что Иисус Христос был просто каким-то высочайшим творением Бога, неким таким...
Пророком.
Даже не пророком, а вот посредником между Богом и человеком. Потому что по такому классическому античному пониманию Бога, платоновскому, вот, Бог, он совершенно к миру никакого отношения иметь не может. И поэтому это полное несоответствие вот умного ума, человеческого ума, тому, что происходит в Евангелии. Ум это не принимает. Вот. И ум ищет на это ответа. Но если этот ум ищет ответа вот, чисто рационально, абсолютно вот, все объяснимо, и тогда этот ум как бы становится умом, живущим самим по себе. И поэтому, конечно, это ум, но это не разум, тот разум, который хранит в себе церковь, как доверие Богу и понимание сущности спасения. Поэтому, конечно же, еретики – люди умные, конечно же, еретики – люди образованные, конечно, они очень интересно и увлеченно излагали свои собственные понимания, личные понимания, вот богословские построения. Но, тем не менее, они все время шли в разрыв с тем, что сам Христос несет людям спасение. Вот если Бог не воспринял до конца человека, то значит, человек не спасен. Тогда Бог – это только учитель нравственности. Вот и все. Не более того.
Мы продолжим разговор через минуту. Вы слушаете программу «Светлый вечер». Сегодня торжество православия.
Светлый вечер. На радио «Вера».